Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке мы закончили тему рассмотрения доказательств существования Бога на примерах порядка во Вселенной. Сегодня, с начала нового учебного года, с которым спешу всех поздравить радиослушателей, мы начинаем в рамках уроков закона Божьего тему «Библейская история Ветхого и Нового Завета». Мы постараемся охватить своим вниманием всю историю человечества от сотворения мира до событий пришествия Мессии, сами события Его пришествия до вознесения Христа на небо. Будем рассматривать промышления Божие на жизнь и деятельность человечества в этот период времени. Для уроков будем пользоваться конспектами лекций. Священная библейская история священника Вадима Маркина, преподавателя Московской духовной семинарии, и священно-библейская история Ветхого и Нового Завета преосвященнейшего Вениамина, епископа Владивостокского и Приморского, профессора, кандидата богословия. Задачи изучения священно-библейской истории Ветхого и Нового Завета будем рассматривать изучение явлений религиозной жизни человека в ветхозаветный период, как промышление Божие в подготовлении рода человеческого к пришествию Спасителя, а затем изучение истории пришествия в мир Христа, Его жизни, деятельности, страданий, смерти, воскресения, вознесения, а также основ учения Спасителя, изложенное Его учениками, авторами новозаветных книг. Священное Писание говорит нам о действии промысла Божьего, как он проявляется в жизни и устроении человеческого общества, и как он проявился особо в жизни и деятельности израильского народа в его историческом прошлом. Первый период по времени в истории жизни человечества называется Ветхим Заветом, второй период – Новым. Ветхий и Новый Завет есть два условных названия исторического прошлого в жизни человечества и названо Заветом потому, что в Ветхом Древнем Завете Бог заключает завет, союз с людьми и обещает послать в мир Спасителя мира и человечества и различными путями приготовляет людей к пришествию Спасителя. А в Новом Завете содержится история пришествия в мир Спасителя и совершения им спасения человечества, призванных к вере в Господа Иисуса Христа и к добровольному признанию и усвоению Его искупительных заслуг. Изучение библейской истории по периодам дает нам возможность обозревать состояние жизни человечества за данный отрезок времени и характеризовать его с точки зрения религиозно-нравственного состояния людей, наблюдая, как по мере приближения времени явления Мессии человечество воспитывалось и подготавливалось промыслом Божиим к принятию Христа Спасителя. Библейская история называется священной, потому что ее содержанием является вопрос о спасении мира. Согласно божественному обетованию, через союз Бога с человеческим родом. А термин «библейское» происходит от слова «библия». Это слово в переводе с греческого языка означает «книги». Первая часть Библии заключает в себе книги, написанные до Рождества Христова, и содержит историю человечества до Христа. Вторая часть Библии состоит из книг, появившихся в новозаветное время, и содержит в себе учение и историю жизни Христа Спасителя и Его учеников. Главным предметом Священного Писания является дело спасения человечества, совершенное воплотившимся Сыном Божиим. В Ветхом Завете дело человеческого спасения раскрывается как событие будущего, в прообразованиях и пророчествах. В Новом Завете изображается самое событие нашего спасения через пришествие Господа и Его искупительный подвиг. Слово «завет» в еврейском «берит» – «союз», «договор», «условие» – это союз между Богом и человеком. Вспомним историю установления завета. Установление завета как отношение между Богом и человеком еще в раю. Затем нарушение завета грехопадением, но обетование о семени жены, которое сокрушит силу дьявола и даст людям вечное блаженство. После завет заключается с избранным племенем Сива, затем с отдельным родом, происходящим от Авраама, через Исаака и через Иакова. Далее Синайский завет Бога с потомками Авраама, Исаака и Иакова подтверждает, что Израиль должен быть царством священников и народом святым. и приготовить всех людей к принятию Мессии, ходатая Нового Завета, который принесет на землю спасение через свое воплощение и крестную смерть. Господь Иисус Христос на Тайной вечере, взяв хлеб, благословил, преломил, дал ученикам и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое», и, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Евангелие от Марка. Таким образом, через Рождество, смерть и воскресение происходит восстановление Завета со всеми людьми. Скажем о богодухновенности Библии. Книги Священного Писания отличаются от всех литературных произведений характером богодухновенности. Понятие богодухновенности есть особое воздействие Святого Духа на тех людей, которые являются вестниками Божественного Откровения, а также свойства самих Писаний, в силу которого они являются словом самого Бога, а не только личным созданием авторов. Священные писатели писали по непосредственному возбуждению и наставлению Святого Духа, причем получая от него как мысль, так и слово или внешнюю форму выражения, но без всякого стеснения их естественных способностей. Вдохновение священных писателей было совокупным действием Духа Божия и Духа человеческого, при котором последний не подавлялся, а возвышался над своими обыкновенными границами. Естественные силы провозвестника не отстранялись и не стеснялись, но деятельно служили для откровений. Божественная истина не механически, а жизненно усвоялась духом человеческим, делалась как бы его собственным достоянием. Далее выясним, какие имеются источники изъяснения Священного Писания. Хотя книги Священного Писания как произведение Духа истины содержит одну только чистую истину, но она бывает нередко прикровенна. Для того, чтобы не уподобиться невеждам и неутвержденным в Слове Божьем, о которых говорит апостол Петр, следует иметь при чтении Священного Писания основное руководительное начало. Этим началом служит, во-первых, само Слово Божие в ясных и положительно определенных местах своих, так что всякое толкование, не согласованное с этими местами, должно признаваться ложным и ошибочным. Во-вторых, необходимо руководствоваться священным преданием, заключенным и выраженным в древних символах веры, в правилах вселенских и поместных соборов и в творении святых и богомудрых отцов и учителей Церкви. Язык Библии и переводы Священного Писания. Оригинал Священного Писания написан на трех языках: еврейском, арамейском и греческом. На еврейском языке написана большая часть Ветхого Завета, на арамейском написана часть Ветхого Завета, а в Новом Завете – Евангелие от Матфея. На греческом языке в Ветхом Завете написаны 2-3 книги Маковеевские и весь Новый Завет, кроме Евангелия от Матфея. Кроме того, и Евангелие от Матфея, и все книги Ветхого Завета, не признаваемые иудейским каноном, сохранились лишь на греческом языке, а в еврейском или арамейском подлиннике утрачены. Первый известный нам перевод – перевод 70 толковников, сделанный в III веке до Рождества Христова. Этот период получил название Септуагинты, то есть 70. В православной церкви этот перевод, как древнейший и тщательный, пользуется особым уважением. Также существуют другие переводы Священного Писания. На арамейском языке этот перевод известен под именем Пешита, на латинском языке – Вульгата, что означает то же, что и по-арамейски Пешито – простой. На арабский язык перевод сделан с Пешита. На церковнославянский язык впервые этот перевод сделали святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Но до нашего времени от их перевода дошли только те части ветхозаветного текста, которые заключались в богослужебных чтениях, то есть паримиях. В XVI веке при начавшейся борьбе церкви с ересью жидовствующих обнаружилось, что во всей России нет нигде полной Библии. Поэтому архиепископ Геннадий Новгородский приказал заново сделать перевод священных книг с греческого. этот перевод со многими исправлениями и переработками и дошел до нас в современной церковнославянской Библии. Также был сделан перевод на русский язык. Этот перевод, печатавшийся по благословению священного правительствующего синода, был закончен в 1875 году и обычно называется синодальным. Ветхий Завет был переведен с еврейского, новый – с греческого подлинника. По своему содержанию книги Ветхого Завета делятся на четыре разряда – законоположительные, исторические, учительные и пророческие. Ветхозаветная история начинается с творения Богом мира и человека и заканчивается пришествием в мир Христа Спасителя. По церковному преданию, с появления первого человека до Рождества Христова прошло 5508 лет, но эта цифра приблизительная и не имеет догматического характера. Если Святая Библия есть священное слово святейшего Бога, то и читать ее надо с глубокой верой и благоговением. Вера есть внутреннее духовное зрение, которое может увидеть то, что не способно видеть наше телесное око. Если мы откроем святые страницы Библии без живой пламенной веры в Бога, то мы будем воспринимать ее просто как литературное произведение человеческого разума, наполненное различными неправдоподобными легендами, в которых встречаются одни противоречия. Неверующий человек, не имея духовного зрения, не видит и не воспринимает своим неверующим духом в Библии ее духовных спасительных истин. Он не видит в ней Бога, а глубоко верующий человек, когда читает Священное Писание, Библию, то беседует с Богом, так как Библия есть слова Божии, посредством которых Бог говорит с людьми. Существуют различные формы и способы выражения смысла Священного Писания. Смысл Священного Писания, то есть те мысли, которые священные писатели, вдохновленные Святым Духом, излагали в письменах, выражается двояко – непосредственно через слова или посредственно через лица, вещи, события и действия, описываемые словами. Поэтому различаются два главных вида смысла Священного Писания. В первом случае – смысл словесный или буквальный, во втором – смысл предметный или таинственный, духовный. Священные писатели, выражая свои мысли через слова, употребляет их иногда в собственном прямом значении, а иногда не в собственном, переносном значении. Так, например, слово «рука» по общепринятому словоупотреблению означает определенный член человеческого тела. Но когда псалмопевец Давид молится Господу «простри руку твою с высоты», то очевидно, что здесь слово «рука» употреблено в смысле вообще помощи и защиты со стороны Господа. Таким образом, первоначальное значение слова переносится на предмет духовный, высший, умопредставляемый. Сообразно с таким употреблением слов, смысл Священного Писания подразделяется на два вида – буквальный и переносный. Так, например, в первой главе книги Бытия слово «вода» употребляется в собственном буквальном смысле. «И сказал Бог, да соберется вода, а собрание вод назвал морями». А в Псалме 68-м пророк Давид молится: «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». А здесь вода употребляется в переносном смысле, то есть как скорби и бедствие. Далее в книге чисел под именем вина разумеется охмеляющий напиток, сделанный из винограда. А в устах Христа Спасителя вино новое означает новозаветное учение. Вообще же Священное Писание употребляет слова в переносном смысле, когда говорит о предметах духовных, умопредставляемых, например, о Боге, о Его свойствах, действиях и тому подобное. Когда мысли в Священном Писании выражаются не через слова непосредственно, а через лица, вещи, действия, события, описанные словами, тогда является таинственный смысл. Но так как при этом лица, вещи, действия, события священными писателями берутся из разных областей, ставятся в неодинаковые отношения между собой и к выражаемым понятиям, то поэтому и формы выражения таинственного, смысл Священного Писания можно разделить на следующие виды: прообраз, притча, аполог, видение и символ. Прообразом называется такой способ выражения таинственного смысла Священного Писания, когда Священный Писатель сообщает понятия о каких-нибудь высших духовных предметах через действительные церковно-исторические лица, вещи, события и действия. Ветхозаветные писатели, повествуя о различных событиях Церкви Ветхозаветной, очень часто под ними разумеют и раскрывают через них будущее события Церкви Новозаветной. В этом случае прообраз есть заключенное в лицах, событиях, вещах и действиях Ветхого Завета предизображение того, что относится к Новому Завету, что потом исполнилось во Христе Спасителе и основанной им Церкви. Так, например, царь Мелхиседек, царь Салимский и священник Бога Всевышнего, вышел на встречу Аврааму, возвращающемуся после победы над союзными царями, вынес ему хлеб и вино и благословил Авраама. Со своей стороны, Авраам пожертвовал Мелхиседеку десятую долю из добычи. Все, о чем в данном случае повествует Священное Писание, есть действительный церковно-исторический факт. Но помимо своего современно-исторического значения для патриархальных времен, приведенное повествованием из 14 главы книги Бытия, имеет и глубокое таинственно-прообразовательное значение по отношению к новозаветным временам. Историческое лицо Мелхиседека, по объяснению апостола Павла, явилось прообразом Иисуса Христа. Предметы, вынесенные Мелхиседеком, хлеб и вино, по объяснению отцов церкви, указывали на новозаветное таинство Евхаристии. Далее, историческое событие – переход израильтян через Красное море. Помимо своего современно-исторического значения, по мнению апостола Павла, прообразовало новозаветное крещение. А само море заключило в себе, по объяснению церкви, образ неискусобрачной невесты Девы Марии. По словам апостола Павла, весь Ветхий Завет был прообразом Нового Завета, или, как говорит апостол, тенью грядущих новозаветных благ. Далее второе. Когда священные писатели, чтобы изъяснить те или другие мысли, употребляют для этого лица и события, хотя и не исторические, но вполне возможные, заимствованные обыкновенно из обыденной действительности, то такая литературная форма выражения таинственного смысла священного писания называется притчей. Таким образом, притча – это иносказание. На Ближнем Востоке еще в древние времена люди любили выражать свои мысли в форме притчи. Поэтому не случайно свое учение Господь, наш Иисус Христос, часто излагал притчами. Такой способ изложения духовных истин был доступен простому народу. Третье. Когда для выражения какой-нибудь мысли священные писатели животным и даже неодушевленным предметам приписывают свойства и действия человеческие, так, что они говорят и действуют как люди, то такая форма выражения таинственного смысла Священного Писания носит название аполога. Из ветхозаветных апологов можно указать на аполог, заключающийся в книге Судей. Здесь деревьям священный автор приписывает свойства человеческие, так что деревья могут и мыслить, и говорить как люди. Все это он делает для того, чтобы раскрыть глубокую нравственную истину Святого Писания. Далее, четвертое. Когда мысли Священного Писания раскрываются через особенные образы и картины, которые Господь показывал избранным людям, находящимся при этом обыкновенно в особом мистическом состоянии, во сне или наяву, тогда такой способ раскрытия смысла Священного Писания называется видением. Так, например, патриарх Иаков видит во сне таинственную лестницу, соединяющую небо с землею, по которой восходит и нисходит сон ангелов, наверху которой стоит сам Господь. Лестница Иакова явилась прообразом Божьей Матери. Само же видение показывает, что Господь всегда промышляет о людях через посредство своих ангелов. А когда исполнились времена, Господь сам сошел к людям, воплотившись через Святую Деву Марию. Другой пример. Пророк Иезекииль видит поле, усеяно сухими человеческими костями. Эти кости, повинуясь слову Господа, соединяются вместе, облекаются плотью и кожей. Им дается дух животворящий, и они делаются живыми людьми. По объяснению самого Бога, это видение означало политическое восстановление израильского народа, томившегося в Вавилонском плену и потерявшего надежду на возвращение прежней политической самостоятельности. По толкованию святых отцов, это видение также указывало на грядущее всеобщее воскресение мертвых. И, наконец, пятое. Когда мысли Священного Писания раскрываются через особенные внешние действия, которые по повелению Господа совершались Его избранниками, то такой способ выражения таинственного смысла Священного Писания называется символом. Так, пророк Исаия по повелению Господа 3 года ходит наг и бос в предзнаменование будущих бедствий, когда царь ассирийский отведет народ в плен нагими и босыми. Пророк Иеремия в присутствии старейшин разбивает новый глиняный сосуд в знак разрушения Иерусалима халдеем. Толкуя Священное Писание, надо всегда помнить, что мы должны думать так, как говорит Священное Писание, но не заставлять Священное Писание говорить так, как мы думаем. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Храни вас и Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.